ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму и соседней России, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Итак, сегодня мы поговорим о транспортном сообщении с Крымом. Как я уже говорил в начале этой программы, с одной стороны, хорошо известно, что прямого транспортного сообщения пассажирского с материковой Украины со временно неподконтрольной территории Крыма нет. Нет его с 2014 года. Но вот с другой стороны, каждый человек, которому в последние годы доводилось ездить в Крым или выезжать из Крыма, знает о том, что существует множество автомобильных перевозчиков, да, которые предлагают довольно широкий спектр услуг. От непосредственно поездок между Крымом и материком до передачи различных посылок и документов. Знает каждый, кто ездит, да, через эту административную линию, и о проблемах логистики у самой административной линии. Даже если ехать, что называется, своим ходом и затем пересаживаться на поезд в Новоалексеевке, человеку порой предстоит многое пройти. Вот об этом всем мы сегодня поговорим. Начнем мы с межобластного пассажирского автобусного сообщения. Я хотел бы сказать, что перед этим эфиром мы общались с нашей аудиторией вот в тематических группах, которые посвящены условиям пересечения этой административной линии, попросили описать то, с чем они сталкиваются, да, при поездках в Крым или из Крыма. И вот пишет пользователь с именем Клара. Транспортное сообщение Киев, контрольно-пропускные пункты в основном организовано нелегальными перевозчиками. Перевозка осуществляется без надлежащих сопроводительных документов, без маршрутного листа, страховки, лицензии на перевозку. Не говорю уже о количестве нарушений ПДД по пути. Говорят также о несоблюдении масочного режима в период карантина водителями и пассажирами таких автобусов. И далее пишет Клара, если говорить о пересечении границ, здесь все зависит от смены и настроений пограничников. Ну вот, мы позвонили в одну из таких компаний, которые осуществляют перевозки, широко рекламируются в сети интернет, и обстоятельно расспросили об условиях поездки. Давайте послушаем.
Нашел сайт в интернете перевозки Киев-Симферополь.
Да, слушаю.
Можно, да?
Да.
На 30 число у вас отправляется что-то до Симферополя?
Какой город? Симферополь, да?
Симферополь,
да, ежедневно, да. В 17:00.
А сколько стоит билет?
1000 гривен сейчас.
А как там границу? Вот я просто давно не ездил.
Основания для въезда есть у вас?
Ну да, да, я сам из Крыма.
У вас красный паспорт есть крымский?
Ну, да, да, есть.
Угу. Значит, без проблем. На Украине украинский, на русской границе крымский паспорт. ПЛР-тест имеете право сдавать как на Украине, так и по приезду в Крым, в Крыму.
Не, а вот это вот пересечение вот этой границы, оно как?
До границы доезжает одна машина, вам водитель говорит госномер машины, которая встречает с той стороны, проходите границу, садитесь в нашу же машину, едете дальше.
Ага. А вот еще такой вопрос. Я просто тут на работе отпрашиваюсь, и меня просят какой-то документы, подтверждающие, что я ездил. Вы даете какой-то билет?
Квитанцию, да, выпишем. Да.
Выписываете, да?
Да, да.
И еще такой момент. А вот я как пассажир там буду застрахован у вас в компании?
Страховка входит, у нас входит на все автомобили страхованные, и мы официальный перевозчик, то есть до границы мы везем официально и заполняем все листы, и страховые тоже. То бишь все пассажиры, которые едут в авто, они застрахованы.
А после границы?
После границы это не подконтрольная Украине территория, и, к сожалению, наша украинская страховка там не действует, поэтому там тоже наша же машина, но документов по Крыму вам в Украине никто не предоставит, и, к сожалению, страхового полиса по Крыму нет. Машины с лицензией ездят, то бишь лицензия на перевозке у машины есть, но страхового полиса по Крыму нет.
Итак, в данном случае я хотел бы напомнить, что речь идет о межобластном маршруте. Да, узнавали мы о том, как работает маршрут Киев-Симферополь, который рекламируется широко, ну, очень много на самом деле перевозчиков, и нам в процессе общения с аудиторией, да, которая пересекает эту административную линию, очень много таких объявлений поскидывали. Ну вот по одному из них мы позвонили. Я напомню, что в данном случае речь идет о межобластном маршруте, и мы обратились за разъяснениями в Министерство инфраструктуры Украины по конкретно этому случаю и по явлению в целом. Возможно ли вообще по украинскому законодательству организация таких поездок и оказание подобных услуг? Были ли созданы на материковой части Украины регулярные маршруты с пунктом назначения, вот если не в Крыму, то хотя бы на административной линии? И был ли проведен конкурс на эти маршруты? Какие перевозчики на этих маршрутах работают? И какие условия их обслуживания? Но, к сожалению, представители Министерства инфраструктуры Украины в нашем эфире сегодня участие не принимают. Наши вопросы и приглашения остаются в силе, и как только эта информация к нам поступит, мы обязательно ее опубликуем. Ну что же, давайте идем далее, поговорим о том, что происходит непосредственно в Херсонской области. С нами на связи Роман Диденко, директор департамента инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации. Доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, давайте поговорим о том, как за минувшие 6 лет, да, попытки аннексии Крымского полуострова и отсутствие прямого пассажирского сообщения, все-таки развивалась инфраструктура вблизи административной линии. Понятно, что люди продолжают ездить. Украина стремится сохранить гуманитарные связи с населением Крымского полуострова. И неоднократно говорилось о том, что нужно создать необходимые условия, да, для того, чтобы административная линия вот, со стороны Херсонской области, она была для Крыма как витрина, да? Ну вот давайте поговорим о том, что удалось сделать за минувшие 6 лет.
За минулі 6 років з моменту анексії Криму, звісно, проведена велика робота була. Перш за все, це облаштування контрольно-пропускних пунктів на межі Херсонської області та Автономної Республіки Крим. Це КПВВ Каланчак, КПВВ Чаплинка, КПВВ Чанга. Три контрольно-пропускних пункти. Вони облаштовані, КПВВ Каланчак, КПВВ Чонгар, облаштовані за всіма європейськими вимогами, з облаштуванням центрів надання адміністративних послуг, відділень банків, автостанціями з відповідними умовами для пасажирів і так далі. Але в зв'язку з цими всім цим пасажиропотік, звісно, дуже знизився. І ще до запровадження карантину, спричиненого коронавірусом, транспортне сполучення з контрольними пунктами в'їзду на тимчасово окуповану територію України і виїзду з неї забезпечувалось внутрішньообласними автобусними маршрутами загального користування. Це Херсон, КПВ Каланчак і КПВ Каланчак, Херсон, Юг, автостанція, яка розташована на залізничному вокзалі. КПВ Чангар – це три автобусних маршрути: аеропорт Херсон, КПВВ Чангар, Нижні Сірогози, КПВВ Чангар, Генічес, КПВВ Чангар. Але після впровадження карантину перевізники звертались неодноразово до нас з проханням скоротити кількість цих рейсів, тому що пасажиропотік упав в десятки разів і зараз практично дорівнює нулю, там до 10-20 людей всього за добу перетинають кордон. Також зараз в зв'язку з цими карантинними заходами впроваджені спеціальні перевезення людей, які прибувають з окупованої території на територію України і які підлягають обов'язковій обсервації. Їх забирають з кордону і довозять до медичних закладів або закладів, в яких розташовані ці обсервації. Крім того, у напрямку тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим курсують потяги в напрямку Каланчака два рейси приміських потягів на маршруті Херсон-Вадим щоденно, а в напрямку КПВВ-Чангар приміські поїзди на маршруті Мелітополь-Сиваш два дні на тиждень, Запоріжжя-2-Сиваш два дні на тиждень, і приміські поїзди Запоріжжя-Новоалексіївка п'ять днів на тиждень, і на маршруті Генічих-Сиваш два дні на тиждень.
Ну, для нашей аудитории, чтобы было понятно, ну вот едет человек на административную линию, вот на через Чонгар, да, пересекает он административную линию, увидит ли он там автобус? Да, потому что вот нам пишут люди, что встречают людей как на административной границе, так и на вокзале в Новоалексеевке толпа таксистов, которые ведут себя подчас довольно-таки агрессивно и навязчиво.
Так, звісно, ми як обласна адміністрація володіємо цією інформацією. З нелегальними перевізниками ведеться певна робота нашим регіональним підрозділом Укртрансбезпеки, Національної поліції і так далі. Вони в межах своєї компетенції ведуть роботу, повинні і ведуть роботу з цими нелегальними перевізниками. Ми як координатор дій постійно збираємо наради в обласній адміністрації і ставимо відповідні вимоги. Ну, але, звісно, може ця робота недостатня на сьогоднішній день, але я в цьому напрямку працюю.
Если человек пересек административную границу и видит, что нет способа легально доехать до пункта назначения, ну вот говорим мы, да, о Чангаре и железнодорожном вокзале в Новоалексеевке, куда обращаться, кому звонить?
У нас на КПВВ Чангар, КПВВ Каланчак є сервісні центри, які володіють всією інформацією. Є доступ до мережі інтернет, є всі телефони перевізників, які здійснюють легальні перевезення. Ця інформація, людина може зателефонувати її, але, звісно, такі речі треба планувати заздалегідь, тому що, я кажу, в зв'язку з сильним зменшенням пасажиропотоку ці рейси скорочуються або буває, відміняється зовсім. Заздалегідь треба за допомогою інтернету, за допомогою телефонного зв'язку для себе ну, намалювати картину та дорожню карту, як людина буде їхати. Тому що, звісно, зараз немає такої регулярності, як було раніше.
Тобто перевозчик може по своєму собственному рішенню не випустити автобус на маршрут?
По собственному рішенню він не може цього зробити. Він тільки з дозволу нас, як замовників перевезень, він звертається до нас з офіційним листом, там, і ми йому даємо або не даємо цього дозволу. А ми моніторимо з погранслужбою кількість людей і так далі. Кожного дня це проїсходить в телефонному режимі.
И еще на один момент я бы хотел обратить ваше внимание. Я понимаю, что, например, да, при выезде на место вот эту ситуацию очень легко спрятать, да, с тех, кто вот такие действия совершает. Но, тем не менее, я бы хотел, чтобы это прозвучало в нашем эфире. И, возможно, вы знаете об этом. Вот нам пишут о проблеме с общественным туалетом на КПВВ Каланчак. Проблема эта очень старая для тех, кто следит вот за проблематикой административной линии. Очень старая. И вот нам пишут, что за деньги можно попасть в старый туалет, который существует с неудовлетворительными санитарными условиями. Вот пишет нам слушательница Тамара. Херсонской администрации прошу задать вопрос. Почему одесситы выиграли тендер, и кто мусор возит, почему в построенную автостанцию людей даже в туалет не пускают? Это я цитирую. Там, как всегда, все запутано. На станции вообще непонятно, кто хозяин и кто его закрыл. Просто он стоит закрытый. А совсем близко к границе есть еще одна будка, типа тоже автостанция. Вот там требуют деньги и дают ключ от туалета. Мусорогоры. И мне хвастаются, что с ними никто ничего сделать не может, так как они одесские, а мусоровозку заказывают, но она не приезжает. Скажите, известно ли вам о такой проблеме?
Дякую за запитання. Скажімо так, я особисто цієї проблеми не знав, скажу відверто, але я обов'язково собі записую і дам доручення місцевим органам влади провести перевірку. Єдине, що хочу сказати, що на сьогоднішній день ще не до кінця врегульоване питання власності та належності цих контрольно-пропускних пунктів. Я вам доповім, вони не є на балансі Херсонської адміністрації, вони будувались АТ «Укрзалізниця», на балансі були в них, але зараз прийнято рішення про передачу їх до іншого підприємства, підпорядкованого Мінінфраструктури. Так що на господарчі якісь питання обласна адміністрація впливати не може, але це, звісно, наша територія, наші люди, і по цьому сигналу я обов'язково дам доручення провести перевірку і мені доповісти. І далі будемо діяти вже за законом, за законними методами.
Большое вам спасибо за разговор, за ответ на критику, да, и такие критические вопросы от нашей аудитории. Это важно, поскольку мы пытаемся понять, как выглядит, да, то, что происходит на административной линии по обе ее стороны, и как на территории Херсонской области, так и на временно неподконтрольной территории Крымского полуострова. Мы за то время, пока мы следим за этой ситуацией, мы отправили множество запросов в адрес подконтрольной России крымской власти, но ни на один из них нам до сих пор не поступило ответа. Мы продолжаем изучать, и, возможно, один из следующих наших эфиров мы посвятим детально тому, что происходит вот как раз-таки на территории Крымского полуострова в этом вопросе, в вопросе перевозок. Да, как нам сказали, например, представители перевозчика, что те люди, пассажиры, которые вот пока не едут по материковой части Украины, они хотя бы застрахованы, но эту информацию мы тоже проверяем. А вот на территории Крыма, там, насколько вот можно понять из того, что они объяснили, там никаких страховок, ничего абсолютно нет. Мы продолжаем исследовать эту ситуацию, мы будем дальше писать запросы и, конечно же, будем направлять ваши критические замечания и вопросы тем, кто сейчас контролирует Крымский полуостров. Сегодня в нашем эфире принимают участие представители украинской власти, да, представители украинских структур, и мы благодарны за то, что они отвечают на вопросы, в том числе наших радиослушателей. Итак, продолжаем дальше, поговорим о том, как развитие транспортной инфраструктуры на административной линии с Крымом связано с концепцией сохранения и развития гуманитарных связей материковой Украины и Крыма. С нами на связи постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Антон Кореневич. Доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, давайте поговорим о том, какая существует концепция сейчас развития транспортной инфраструктуры. Неоднократно в нашем эфире мы говорили о том, как проходит реконструкция КПВВ Чангар и Каланчак, да, как идет создание сервисных центров и прочей сопутствующей инфраструктуры. Но есть ли видение, как это должно выглядеть вот в итоге, да, на то время, пока Крым временно не подконтролен украинскому правительству и существует, да, необходимость в этой инфраструктуре?
Ну, ви абсолютно праві в тому, що належна інфраструктура, зокрема на контрольних пунктах в'їзду-виїзду з тимчасово окупованою територією, і належна інфраструктура, належна якість доріг, належне транспортне сполучення, це все є дуже важливими факторами, які сприяють підтриманню зв'язків України, держави нашої, з нашими громадянами, які вимушені проживати на тимчасово окупованій території. Як ви знаєте, для президента Зеленського завжди був пріоритет зберігати ці зв'язки і якомога швидше реінтегрувати, так, наших громадян, які живуть на тимчасово окупованій території. Тому, власне, як ви знаєте, у листопаді-грудні були відремонтовані, а по суті відновлені, побудовані заново два контрольні пункти в'їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованою територією – Каланчак і Чонгар. Третій пункт залишається поки що у вигляді в такому, який існував у 2014 році. На пунктах Каланчак і Чонгар є всі необхідні речі для того, щоб наші громадяни в нормальних умовах перетинали адмінмежу. До речі, у вас було цікаве питання про туалет, а як відомо, культура починається з туалету. Так от, власне, на режимній зоні обох КПВВ, Чонгар і Каланчак, працюють вбиральні, тобто громадяни можуть ними скористатися, або ж я думаю, що так само вони можуть скористатися вбиральнею у сервісній зоні, у ЦНАПі, у ЦНАПах теж є вбиральня. Тому я думаю, що на режимній зоні прикордонники з Любки покажуть, де можна скористатися вбиральнею. Так от, тому безумовно побудувати запропонувавши нові КПВВ, дуже важливо забезпечити зв'язок і дуже важливо забезпечити доступність цих КПВВ для наших громадян. Тут ми говоримо перш за все про автодороги, які сполучають КПВВ з обласними центрами, з великими містами. Тому ми говорили з Херсонською обласною державною адміністрацією і в Офісі президента говорили про те, що ближчим часом, зокрема у 2021 році, треба починати роботи щодо того, щоб автодороги до КПВ Каланчак і КПВ Чонгар були належної якості. Ну і, звичайно, ключова річ – це теж перевезення. Перевезення, які мають бути регулярними по графіку, які мають бути абсолютно законними, легальними на основі результатів проведення конкурсу, знов-таки, місцевою владою в Херсонській області. Ми сподіваємося, що все це буде зроблено, тому що зараз усіх є розуміння, що ці речі є важливими, і це є дійсно важливо для збереження зв'язків з нашими громадянами. Ну і є позитивний приклад, певний, на Донбасі, так що дуже гарної якості дороги побудовані в безпосередній близькості до там контактної лінії, так, лінії зіткнення. І, власне, громадяни можуть побачити ту різницю, так, яка існує в цьому питанні на тимчасово не підконтрольній території і на підконтрольній уряду України території. Тому я думаю, що ці два ключові питання, які насправді є ключовими, це автодороги і перевезення регулярні і законні, що вони зрештою будуть вирішені.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. Продолжаем мы разговор о том, как развивается транспортная инфраструктура на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в эфир, принять участие в нашем разговоре. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому же номеру к нам можно дозвониться из соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Ну, еще об одном таком аспекте поговорим этой темы, да, о том, что происходит с железнодорожным сообщением. Все мы знаем, что с декабря 2014 года железнодорожное сообщение материковой Украины с аннексированным Крымским полуостровом было прекращено. Тогда это объяснили, это решение угрозой безопасности пассажиров. Но вот Укрзалезница сейчас работает над восстановлением железнодорожного сообщения с территориями, которые граничат с аннексированным Крымом. Об этом в эфире телеканала «Украина-24» сообщил глава компании Владимир Жмак. Я его процитирую коротко. «Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем». Вот об этом мы сейчас детальнее поговорим с Александром Перцовским, исполняющим обязанности члена правления Укрзалезницы, руководителем предприятия «Пассажирская компания» акционерного общества «Укрзалезницы». Александр, доброе утро. Слышите ли вы нас? Александр, доброе утро.
Да-да-да, приветствую, доброе утро.
Доброе утро. Итак, давайте, наверное, просим вас детальнее рассказать о том, какая сейчас ситуация сложилась с железнодорожным сообщением в Херсонской области после того, как было прекращено транспортное сообщение с Крымом.
Конечно, железнодорожные перевозки были и остаются ключевым, по сути, способом, как наши граждане добираются на территорию близлежащих пунктов пропуска. Вот коллега предыдущий сказал, что там местные власти собираются какие-то конкурсы разыгрывать, каким-то перевозчикам что-то оплачивать. Вот Укрзалезница не ждет, пока кто-то что-то начнет оплачивать, а уже сегодня возят людей. Смотрите, у нас 4 пары поездов в Новоалексеевку. Понятно, что это один из таких близлежащих крупных станций. И 6 пар поездов до Херсона. По Новоалексеевке это Киев-Новоалексеевка, который ежедневно ходит. Харьков-Новоалексеевка, Львов и Ковель. Ну, Ковель – это поезд, который дает возможность сообщения из Ровно, из Луцка, из тех мест. И на Херсон достаточно большое количество поездов. Это и Киев, и Львов, и Ужгород, Рахев. То есть практически вся Украина с югом Украины связано. Плюс еще есть сезонные поезда до Геничинска. Далее, это крупные станции близлежащие, Новоалексеевка и Херсон. Далее, естественно, мы, что называется, на последней миле хотим сделать удобной доставку людей непосредственно до пункта пропуска, которая, кстати, Укрзалезница тоже очень активно подключалась к Чонгару, Каланчаку, к их восстановлению. К Чангару близлежащая станция, это станция Сиваш. И из Новоалексеевки у нас туда ездят пригородные поезда. Это Запорожье, Мелитополь, Геничинск, Сиваш. А к Каланчаку ближайшая станция, это станция Вадим. И там тоже едут несколько электропоездов из Херсона. Ну, Херсон, Вадим, Херсон. Это поезд, который ежедневно обеспечивает подвоз пассажиров туда. То есть, резюмируя, уже сегодня, и там по цифрам это под 1000 пассажиров ежедневно вот в этом направлении курсирует Укрзалезница. Это основной способ связи с пунктами пропуска. Повторюсь, мы не ждем, пока кто-то даже заплатит и проведут конкурсы для перевозчиков частных. А Укрзалезница, по сути, за свой счет это все возит.
У нас есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос или реплику.
Доброго ранку. Мене звати Юля. Я мешкаю в Криму. І я просто хотіла трішки прокоментувати, мабуть. Я думала, достатньо буде просто, що я послухаю. Але мене дивує деякі коментарі, наприклад, пан Діденко, якщо я правильно запам'ятала. А як він коментував, ну, те, що все у нас, скажімо так, добре на КПП. Я як людина їздила до карантину. Зараз я не можу виїхати і заїхати, бо російський КПП мене назад не впустять. Я залишилась такою ні в'їзною, ні виїзною. Але я пам'ятаю ситуацію до карантину, і я просто боюсь, що після карантину нічого не поміняється. Бо нема можливості практично дістатися з КПП до, наприклад, до Новоалексіївки. Нормально. Бо якщо йдеться про перевізників, для нас, наприклад, це дуже дорого. Ми їздимо оформлювати документи, а для дітей їздили, це дуже дорого.
Сколько
а
стоит?
А якщо намагатися просто вот дістатися, да?
А, какой
так,
порядок цен?
Намагатися просто, знаєте, тих автобусів, КПП Чонгар, КПП Чонгар, ми через нього перетинали кордон цей. І там нема автобусів, да? От ти переходиш через КПП, і все, і таксисти. Він розповідає про те, що їх хтось контролює. Ніхто не контролює, вони там господарі. І, знаєте, там нема ніяких автобусів. Він розповідає про якийсь автобус з Геніщенська, ну, я не знаю, коли він там побачив. Я пару разів змогла зловити цей автобус, і він набагато дешевше, ніж таксісти. І запитала, чому так мало їздить цих автобусів. І мені водій сказав, та добре, що ми взагалі їздимо, нам тут і шини прокалували і так далі. Розумієте? І це не захищає. А таксисти, вони роблять, що хочуть. От така ситуація. А ця людина розповідає просто по якимось, я не знаю, по чертям чи по чому.
Так, я прошу прощения, к сожалению, Роман Диденко сейчас уже не принимает участие в нашем эфире, да, не на связи он с нами, поэтому он не может ответить на ваш вопрос, но мы полагаем, что он как минимум слушает сейчас, да, и примет ваш звонок к сведению. Единственное, что я хотел бы у вас уточнить, а сколько вот таксисты вот эти, легальные они или нелегальные, да, берут за проезд от Чангара до Новоалексеевки сейчас?
Зрозуміло, що вони нелегальні, я впевнена, що ніяких податків вони не сплачують. Як я вже казала, я їздила до карантину, зараз нас російська сторона не впустить. До карантину останній раз, рік тому, коли ми їздили з дитиною оформлювати паспорт, ці таксисти брали 150 гривень для того, щоб дістатися до, ну, з людини, до Новоалексіївки. В той час, як коли ми їздили ще трішечки раніше, і вони брали, наприклад, 100 гривень, то ці автобуси брали 50 гривень. Зараз дешевше. На момент, коли ми їхали рік тому, цих автобусів просто я не бачила, я їх не знайшла. Тільки таксисти 150-200 гривень з людини. Тобто, ну, для нас це було дорого.
Спасибо вам за ваш звонок, спасибо за то, что рассказали о своем опыте, потому что это очень важно, да, это один из самых достоверных источников информации, когда люди рассказывают о том, как все выглядит на самом деле, на собственном опыте. Ну, мы понимаем, да, что даже при проверках выездных, может быть, не все видно, да, могут причесывать то, что происходит вот на административной линии, но люди видят, как это все происходит на самом деле. У нас еще один звонок есть, по-моему, да? Нет? Нет еще звонка. Ну ладно, да. Мы продолжаем разговор с Александром Перцовским, исполняющим обязанности члена правления Укрзалезницы, руководителя пассажирской компании АО «Укрзалезница». Итак, давайте поговорим с вами о том, вот возвращаясь, да, к тому, о чем мы говорили с Романом Диденко. Он говорит, что вот когда карантин или когда очень сильно Россия ограничивает въезд в Крым, перевозчики жалуются на то, что маршруты становятся нерентабельными. Но вот когда мы говорим о железнодорожном сообщении с населенными пунктами на административной линии, мы тоже можем понимать, что все это зависит от сезонности, да, или от политической, геополитической ситуации. Может ли как-то нарушить планы Укрзалезнити по развитию этого сообщения вопрос рентабельности перевозок?
Ну, смотрите, Укрзалезница, государственная компания, в отличие от частных перевозчиков, у нас, конечно, такого нету, что сегодня мы в убыток, мы закрыли маршрут и ушли, да. И, к сожалению, этим очень многие пользуются, потому что исходит из того, что Укрзалезница будет ездить всегда. А подход был бы правильный, это действительно сделать нормальные заказы на перевозки. Вот, ну, давайте конкретно по карте, по географии. Наша станция «Вадим» это там, ну, меньше 10 километров до КПВ «Каланчак», да, то есть удобная нормальная станция, из которой идет прямая дальше связка на Херсон. То есть если мы про построение нормальной логистики, а не про то, чтобы там ездили непонятные таксисты, кто-то им шины прокалывал и постоянно там и гонять, и контролировать, то просто организовать там регулярный частый подвоз от «Каланчака» до «Вадима», повторюсь, это меньше 10 километров, может туда-сюда несколько автобусов в постоянном ритме, шафлами курсировать. Дальше регулярно, вот сейчас у нас «Вадим Херсон», «Вадим», электричка, про которую я говорил, это по сути один раз в сутки, да, то есть если бы был заказ и, ну, хотя бы там минимальная затрата, оплата этого сервиса, то это был бы комфортабельный, удобный поезд, который бы, опять-таки, вот таким челноковым ходом, что называется, хоть там раз в час, хоть раз в два часа, двигался бы в Херсон. А Херсон одна из крупнейших железнодорожных станций, с которой можно уехать, как я уже говорил, 6 пар поездов ежесуточно в любую точку Украины. То есть вот это нормальный системный маршрут. Всего-то нужно это, ну, просто обеспечить и заказать местным властям не просто у непонятных перевозчиков на каких-то конкурсах, а в том числе у железной дороги вот это выполнение регулярного маршрута. Тогда мы не просто имеем КПВВ, а имеем всю инфраструктуру и возможность к нему качественно, быстро добираться.
Александр, оставайтесь, пожалуйста, на связи. У нас есть еще один звонок от слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Алло. К сожалению, что-то не получается у нас со связью, не слышим мы нашего слушателя. Александр, я благодарю вас за беседу. Напомню, что говорили мы с Александром Перцовским, исполняющим обязанности члена правления акционерного общества «Укрзалезнити». Говорили мы о планах, как «Укрзалезнити» планирует развивать транспортную логистику на административной линии с Крымом. Благодарим сегодня всех представителей украинской власти и украинских госпредприятий, которые приняли сегодня участие в нашем эфире. Очень важно, чтобы ответы на вопросы нашей аудитории, да, они все-таки находились так или иначе. Очень важно, чтобы на критические вопросы в том числе отвечали. Что же, далее мы следим за тем, как развивается эта ситуация. Далее мы будем изучать то, что происходит на территории временно аннексированного Крымского полуострова. Напомню, что практически ни один из наших запросов, которые мы отправляли в подконтрольном России властям Крыма, не получил ответа. Но, тем не менее, да, это не останавливает нас. Просим вас, нашу аудиторию, если вы сталкивались, да, с проблемами при пересечении этой административной линии как на территории Крыма, так и на материковой части Украины, пишите нам, присылайте материалы, которые у вас есть. Может быть, да, подсказывайте нам что-то. Мы всегда рады с вами общаться. Пишите нам на электронную почту. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926 не только в прямой эфир, но по его завершению. Ваше сообщение останется на автоответчике, мы их все слушаем и при необходимости связываемся с вами. Пишите нам на электронную почту через форму обратной связи на сайте Крым Реалии. Ищите нас в социальных сетях, мы всегда рады с вами общаться. Ну что же, продолжаем эфир. К следующей теме переходим буквально через несколько секунд. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Если вдруг кто-то не знал, напомню, что к нам можно присоединиться не только по телефону к нашему эфиру. Вы можете писать комментарии относительно происходящего в нашем эфире. Самые интересные, актуальные комментарии мы стараемся читать и озвучивать в нашей программе. Но, конечно же, по-прежнему гарантии того, что вы примете участие в нашем эфире, да, является звонок в нашу студию. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму и соседней России. Ну что ж, продолжаем. Поговорим мы о протестах против преследования российского оппозиционного политика, антикоррупционера Алексея Навального. В среду 27 января в Москве прошел ряд обысков у сторонников российского оппозиционера, который сейчас находится в следственном изоляторе «Матросская тишина». Родной брат Алексея Навального Олег и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержаны в Москве на 48 часов, как подозреваемые по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Задержанных поместили в изолятор временного содержания, а в течение двух суток им должны избрать меру пресечения. В среду в квартире Соболь провели обыск, после чего ее доставили в Главное следственное управление МВД по Москве. В свою очередь, Олега Навального доставили в управление после обыска по месту прописки Алексея Навального. Сообщалось, что младший брат политика, который в это время находился в квартире, не открыл полицейским дверь, и ее выламывали. В среду полиция и сотрудники Следственного комитета России провели как минимум 15 обысков у близких и сторонников Алексея Навального. В Фонде борьбы с коррупцией сообщили, что большинство обысков проводилось в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое было заведено после митингов в поддержку Алексея Навального 23 января. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, а в случае, если нарушения привели по неосторожности к гибели людей, виновные могут лишиться свободы на срок до 7 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий с помощью интернета. По версии следствия, Волков, достоверно зная, что протестные акции 23 января не согласованы, за несколько дней до их проведения разместил на YouTube публикации с, цитата, призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах. 21 января Волков опубликовал на своем личном канале только одно видео под названием «Как нам вытащить Навального из тюрьмы», в котором призывал выйти на улицы и потребовать освобождения Навального. При этом Волков ничего не говорил о возрасте, а только отмечал, что нужен каждый человек. Напомним, что 23 января в десятках городов России прошли акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, заключенного в московский следственный изолятор. Как ранее сообщало радио «Крым Реалии», люди выходили в поддержку Алексея Навального и в соседнем Крыму. Власти отказались согласовать эти акции, в большинстве случаев сославшись на санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, по оценке штаба Навального, на улице и площади российских городов вышли около 250 тысяч человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке во время акции произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше 3 500 участников акций, из них почти 1 500 в Москве. Следственный комитет России возбудил более 20 уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил. После митингов Московский институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона уволил старшего преподавателя Артема Назарова с формулировкой «за аморальный поступок». Назаров, актер и режиссер, сын народного артиста России Владимира Назарова, участвовал в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Участие Назарова в митинге ученый совет, как следует из приказа ректора, счел аморальным поступком, несовместимым с продолжением работы. Увольнение связано с, цитата, «совершением незаконных провокационных действий, а также с утратой доверия». Приказ об увольнении 25 января разместили в рабочем чате ученого совета. Затем, как рассказал Радио Свобода, сам артист Артем Назаров, ему позвонили из отдела кадров. В этот же день Солнцевский суд Москвы назначил бывшему преподавателю 10 тысяч рублей штрафа за нарушение закона о митингах. 2 суток с момента задержания в районе Пушкинской площади до суда Назаров провел в отделении полиции.
Честно говоря, увольнение я ждал ровно с того момента, как взлетел над асфальтом за руки, за ноги. Вот я уже понимал, что что-то такое произойдет. Тут дело же не в убеждениях ректора. Я думаю, что у него их нету на самом деле. Ну, это уж на его совесть. Я думаю, что, скорее всего, был звонок действительно откуда-то из компетентных органов. Чем же им еще заняться? Преступников, что ли, ловить? Для меня это поддержка про мою страну, в которой я имею право выражать собственное мнение. И точно так же я считаю, что выражать собственное мнение имеет право каждый. И мы ответственны за свою страну. И это наша страна, а не страна тех, кто ее захватил. К сожалению, владеет ей уже не один десяток лет. Я никогда не питал иллюзии по части нашего Владимира Владимировича, да, и его качеств президентских. Уж совсем стало понятно с историей Ходорковского, с историей Беслана.
Это был комментарий Артема Назарова, который он дал журналисту русской службы «Радио Свобода». Давайте поговорим далее о мнении россиян, о протестах, которые продолжаются, как мы понимаем. Журналисты «Радио Свобода» спросили прохожих на улицах Москвы, какова главная причина протестов, которые состоялись 23 января в стране.
Ну, я думаю, что есть люди, которые искренне поддерживают Навального и считают, что их долг был выйти.
Я думаю, они возмущены теми вещами, которые показал Навальный в своем фильме. И в целом ситуацией в стране.
Потому что уже досталось. Это реально уже. Политика никуда. Все катится, все хуже, хуже, хуже. Ну, из-за Навального даже, может, частично, конечно, это тоже подхлестнуло, толчок определенный дала. Но а если в обществе совокупно, это уже просто уже... Обстановка в обществе очень напряженная.
Ну, господи, ну понятно, что кто подогревает все эти интересы. Я считаю, что Запад, американцы.
Надоело, наверное, людям одно и то же. Но одна и та же власть, и повестка дня не сменяется. И каждый день, как вчерашний.
Однозначно, это проплачено. Сейчас никого не интересует чья-то судьба. Это по опыту жизни уже ясно.
Два фактора. Первое, действительно, что-то такое происходит, что не очень нравится людям. Второе, это хорошо и грамотно сработанная маркетинговая кампания Навального, потому что он приезжает в Россию, выпускает кино, подогревает интерес. Вот, я думаю, что поэтому люди вышли.
Я не знаю, надо ли это объяснять, потому что надоело, потому что терпение закончилось.
То есть не за Навального, не из-за его фильма?
Я думаю, что нет. На самом деле, ну да, ну смешно, ну сираль такой, да, вот... с шестом посередине. Но Навальный является как бы катализатором этого, безусловно. То есть вот, но в целом нет.
И вот что ответили москвичи на вопрос о том, изменились ли их отношения к президенту Владимиру Путину после фильма о его дворце и после протестов в стране.
Нет, не изменилось. У него есть положительная сторона, есть отрицательная сторона.
У меня к нему всегда было исключительно положительное отношение. Я его люблю, уважаю, ценю. Он мой друг.
Не изменилось, потому что Владимир Путин, он любой человек, короче, который, у которого есть ну, такая власть, короче, любой на его месте будет все равно заботиться о себе. Вот, это просто, ну, природа человека такая.
Плохим осталось. До этого было плохим, осталось плохим. Нет, все, в принципе, ожидаемо.
Нет, я как относился хорошо, так и отношусь.
Президенту нет. Честно, откровенно говоря, осадок остался, но то, что фильм вышел, никаких подтверждений этому нет, то, что там было. Ну, и здесь двоякое мнение.
Ну, скорее всего, нет, я просто узнал что-то новое. Как думал о нем, так и думаю. В принципе, как молодое поколение настроено, я в этой волне. Фильм, который вышел, он расширил мои, ну, как бы мои знания о президенте. Я считаю, что он должен, скорее всего, уйти, но в рамках электорального срока.
Наверное, нейтральный. Я понимаю, что человек очень многое сделал для страны, но даже это не оправдывает каких-то вещей, которые, в принципе, я не согласен, что они доказаны, но даже предположение того, что это есть, уже является нездоровой какой-то историей.
Ну, если честно, оно и так не было прям очень хорошим. Я понимаю, что Владимир Владимирович в свое время, наверняка на первых своих каких-то сроках, действительно был хорошим вариантом для России, потому как он консолидировал власть, и одна банда лучше, чем много разных. Но сейчас, конечно, он же засиделся. Мое мнение, что России нужны перемены, и я, конечно же, эти перемены поддерживаю.
Штаб Алексея Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье 31 января. Ну и, разумеется, на фоне происходящего очень широко обсуждается, например, высказывание оппозиционного политика о Крыме. Да, после российской аннексии Алексей Навальный регулярно высказывался о событиях на полуострове. Сначала он говорил, что Крым – это часть России, позже соглашался с тем, что Крым был незаконно оккупирован. Также он предлагал провести в Крыму повторный референдум, но впоследствии соглашался, что Украина такой референдум не признает. Давайте послушаем подборку высказываний Алексея Навального о Крыме, которую подготовили Крым Реалии.
Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым Украине?
Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?
Оказалось, что да.
Вот я не считаю.
преследует меня постоянно. Я бы не сказал, что это была самая удачная метафора.
Захват Крыма был нарушением международных договоренностей, вредным нарушением международных.
И украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.
Где и Украина, и, не знаю, крымские татары, все заинтересованные стороны продолжительное время могут вести агитацию.
Поэтому я думаю, что все мы будем долго страдать, жители Крыма будут страдать, инвестиции в Крым не будут идти. Я буду отвечать на этот вопрос много-много-много лет, пока занимаюсь политикой, но никаких перспектив не видно.
Ну, арабо-израильский конфликт на сколько лет? Японские острова на сколько лет? Это десятилетия.
Ну что ж, мы продолжаем следить за крымскими событиями, не только крымскими, да, за всем, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии» и не пропустите вечерний эфир в 19.00, а я с вами прощаюсь до следующего буднего утра. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всем пока!